Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем разговор. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас с нами на прямой связи. Андрей Александрович, ну давайте теперь обратимся к государственному строительству. Россию пополнили новые территории в соответствии с волеизъявлением граждан. И теперь нужно кооптировать или внедрять, экономически ассимилировать, можно, наверное, так сказать, в российские структуры. Где здесь сложности? Потому что вот новые законы, новые установления приняты о том, что должны предприниматели представить сведения в госреестр для начала о названии и о имени главы этих образований, а затем уже и документы привести в соответствие. Какие здесь подводные камни существуют?
Ну, вы знаете, да, особо никаких подводных камней тут нет. Просто многим, может быть, кажется, что ход специальной военной операции, он как-то отодвигает интеграцию в правое пространство Российской Федерации вот новых четырех субъектов, двух республик и двух областей. Это не так. И мы в парламенте, в Думе, в Совете Федерации продолжаем работать над этим. Приняты были, вы знаете, федеральные конституционные законы, которые определяют во многом порядок этой интеграции, сроки, которые будут проходить. Но, конечно, в рамках федеральных конституционных законов не все вопросы могли быть разрешены, и существует еще отраслевое законодательство, и мы вот сегодня уже подошли к необходимым изменениям. Сейчас разработаны и внесены в Государственную Думу, вот в частности, Павлом Владимировичем Крашенинниковым и мной, закон, который определяет, как мы будем работать с юридическими лицами, которые на этих территориях зарегистрированы, функционируют. Мы установили специальный порядок, как они должны регистрироваться в российском реестре, установили переходный период. Там, для республик он более краткий, они все-таки свое законодательство более активно развивали. Для двух областей новых, Херсонской, Запорожской, там чуть более будет длительный переходный период. То есть это такая, знаете, ну, планомерная работа уже с отраслевым законодательством по интеграции этих территорий в российское правовое пространство. Там есть предприниматели, им необходимы понятные правила поведения, правила игры. И постепенно мы все российские стандарты работы с юридическими лицами, порядок ведения соответствующего реестра, учредительные документы. Мы, кстати говоря, вполне понимаем, что, конечно же, сегодня организационно-правовая форма юридических лиц может не совпадать с российским законодательством. Мы тоже даем переходный период для того, чтобы могли привести в соответствие уже с российским гражданским кодексом, с российскими законами организационно-правовую форму. То есть, знаете, это такая последовательная работа. И вот основной разработчик следующего закона, о котором я хочу сказать, наш комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре, он как раз предложил Государственной Думе, и я тоже выступил автором этого законопроекта, предложил разрешить вопросы, связанные с интеллектуальными правами, как будут регистрироваться интеллектуальные права на территории Российской Федерации, кто может это зарегистрировать, необходима правовая охрана этих специальных прав тех субъектов, которые работают на территории новых четырех субъектов. Мы, кстати говоря, по сути дела, принимаем те документы, которые ими были поданы в соответствующие органы Украины. Даже если они поданы, но не получили еще защиты своих прав охраны, мы тоже готовы это принимать. То есть это достаточно такая конструктивная позиция. Вот мы будем, я думаю, что в ближайшие недели, месяцы, наверное, вот так вот шаг за шагом, работая с нашим отраслевым законодательством, устанавливать такие специальные правила для этих новых четырех субъектов, для того, чтобы люди, чтобы предприниматели в первую очередь могли нормально там работать, развивать свой бизнес, вести экономическую деятельность. Это наша, скажем так, текущая ежедневная работа. Я думаю, таких законопроектов в ближайшее время появится много.
Ну, как мы знаем, сейчас на территории вновь принятых субъектов федерации военное положение. Это как-то может повлиять на сроки, обозначенные в документах?
Нет, на сроки это никак не повлияет, я думаю. Но в целом, понимаете, военное положение влияет на все абсолютно, но не на сроки, которые мы здесь устанавливаем. Мы вот по опыту Крыма, где не было военного положения, да, тоже видим, что подходить нужно к этим вопросам достаточно гибко, потому что мы по многим отраслевым правилам или стандартам, которые признаны в Российской Федерации, для Крыма, например, меняли эти сроки, сдвигали их. Да? Говорить о том, что вот именно военное положение может как-то на это повлиять, я думаю, что нет. Хотя, конечно, военное положение, оно там на все стороны жизни людей влияет. Нет,
извините, что прерываю, но вот сейчас, например, с Херсона эвакуация же прошла, да, от гражданского населения. Вот какой-нибудь предприниматель уехал, он же не может заниматься документами сейчас.
Ну, у него не сейчас. Те сроки, которые предоставлены, они дают возможность исправлять эту ситуацию до конца следующего года, если говорить о республиках, и аж до середины 24-го, если говорить о двух областях. То есть тут сроки учитывают ту ситуацию, которая сейчас там складывается. Но я думаю, что если этот предприниматель ведет какую-то коммерческую деятельность, если возможность вести свой бизнес остается, то в его же интересах, чтобы этот бизнес шел в соответствии с законом. И, наверное, в эти сроки он постарается максимально восстановить документы, если они утрачены, и начать контактировать с российскими органами, с российскими ведомствами, там, будь это Роспатент или реестр юридических лиц, налоговой инспекции, для того, чтобы его бизнес был абсолютно легальным и понятным для российских властей.
Вот, кстати, о налогообложении. Вот сейчас как этот процесс будет проходить для...
Так же, как и в России. Никаких... Мы также посмотрим, безусловно, в ближайшее время, нужна ли какая-то специфика дополнительная, но базово все, что в Российской Федерации есть в той или иной отрасли, все это распространяется на новые территории с учетом положений конституционного закона, который принят, и с учетом тех поправок, над которыми мы сейчас работаем по каждой отрасли. Налоговая, таможенная, прочее законодательство, гражданское и так далее.
А возможно ли сейчас нахождение на территориях людей, которые остались в украинской юрисдикции, но многие, например, паспорта наверняка не сдали, и платят налоги Киеву, а не Москве?
Еще раз вопрос. Возможно ли что?
Возможно ли существование таких юридических или физических лиц, как индивидуальных предпринимателей, которые не утратили украинской юрисдикции, и сейчас на территории вот, присоединенных к России платят налоги Киеву?
Ну, теоретически, наверное, возможно. Насколько это долго будет продолжаться, посмотрим. Мы же не можем как бы сейчас сразу взять и проверить всех или заставить всех отказаться от украинского гражданства. Но легально вести бизнес в Российской Федерации можно будет, только имея необходимую регистрацию по российскому закону.
Теперь еще один важный закон, который может быть принят в ближайшее время. Это закон о местном самоуправлении. Я попытался вчитаться о деталях, которые касаются необъятных просторов нашей Родины и тех мест, где у нас довольно-таки невысокая плотность населения и транспортная связанность, там, может быть, тысячи километров между населенными пунктами. Расскажите, пожалуйста, об этих особенностях.
Ну, смотрите, ведь закон мы внесли с Павлом Владимировичем Крашенинниковым в начале года текущего. Он был принят в первом чтении. Закон такой большой. Это продолжение работы по приведению всей системы органов публичной власти в соответствии с новыми положениями Конституции. Я думаю, что те, кто интересуется этими вопросами, помнят, что был принят закон об организации публичной власти. Он был принят, подписан президентом, он действует. И, кстати говоря, у нас комитеты Совета Федерации очень активно там ведут мониторинг правоприменения по этому закону. В декабре будет совет законодателей, который будет посвящен практике применения этого закона, потому что многие нормы отраслевых, опять же, законов, они не вполне укладываются в положение этого нового закона, и нам эти отраслевые нормы придется поменять, по всей видимости. Что касается местного самоуправления, то здесь работа, работа более сложная оказалась. Поступило в Государственную Думу, в профильный комитет множество поправок. Вот там отработано около 800 поправок сегодня. По сути дела, ко второму чтению готова только первая глава. Это, кстати, очень хорошо. То есть это показывает, что у нас люди, в первую очередь муниципалитеты, регионы, очень активно вовлечены в работу по подготовке этого закона. И мы считаем это позитивным, очень хорошим моментом. Мы никуда не будем спешить с принятием этого закона, пока не отработаем все абсолютно позиции, которые прозвучали. Вот вы назвали там регионы арктической зоны, регионы с низкой плотностью населения. Там действительно уже нами отработана поправка, ее, кстати говоря, Красноярский край предлагал о том, чтобы установить некие специальные правила для арктической зоны, которые будут во многом опираться на законодательство региона. И такая поправка сейчас подготовлена, мы ее обсудили с Государственной Думой, и в проекте, по крайней мере, она уже стоит как рекомендованная к принятию эта поправка. Таких вопросов много возникает. Главное – принцип. Принцип, который был заложен в этот закон, это одноуровневая система местного самоуправления, этот принцип будет сохраняться. Я вот на этой неделе в Красноярске принимал участие в работе нашего съезда всех муниципальных образований края. Это такое, ну, очень масштабное действительно мероприятие. Приезжают представители всех муниципальных образований Красноярского края. Мы очень предметно обсудили этот закон и в кулуарах, и на пленарном заседании, где я выступал. Тоже я вижу огромный интерес к этой работе. Люди тоже опасаются. Опасаются люди только одного, что мы как бы отмахнемся от этих поправок и, не обсудив их детально, постараемся форсировать принятие этого закона. Я знаю позицию Государственной Думы, знаю позицию Павла Владимировича Крашенинникова, профильного комитета. Такого не будет. Все поправки будут планомерно отрабатываться. Мы будем вместе с регионами, с муниципалитетами работать над этим. Я думаю, что мы, может быть, к концу весенней сессии, а может быть, даже и к концу года придем к тому, что отработаем этот закон и примем его уже во втором и в третьем чтении.
А давайте поясним, пожалуйста, потому что не все понимают, что такое одноуровневая система.
Ну, сейчас система, она устроена как матрешка такая, да? А мы хотим, чтобы органы местного самоуправления, скажем так, на одном уровне функционировали, чтобы не было вот такой матрешечной структуры. Это в первую очередь удобно для людей. Может быть, не всем муниципалитетам это нравится, потому что, ну, какие-то, по сути, муниципалитеты могут быть ликвидированы или сокращены существенно штаты там, муниципальных служащих. Мы это хорошо понимаем, но все-таки главное – это удобство человека. Вы помните, президент нам с 2020 года несколько раз говорил, еще и в ходе конституционной реформы, что, в общем, гражданину должно быть все равно, на какой уровень власти он пришел. Будь то федеральный, региональный, муниципальный, от гражданина нельзя отмахнуться от его проблем и сказать: слушайте, да нет, это вы идите там в муниципалитет, это к его относится полномочиям решать ваши вопросы. И вот, к сожалению, такая система, когда человек приходит в муниципальный орган власти, это вроде бы даже один уровень публичной власти, а ему говорят: нет, слушай, ты должен ниже идти, на другую ступеньку, в другой муниципалитет, вот они будут решать, или там наоборот, иди выше. Вот мы решили, что местное самоуправление, мы и так существенно подняли статус местного самоуправления на уровень именно органов публичной власти, как это и было в теории, но многие не понимали этого. Считали, что местное самоуправление – это некая как бы недовласть, потому что она отделена от системы органов государственной власти. Вот мы все это назвали вместе с госорганами публичной властью, и вот на этом уровне публичной власти – мы посчитали, что будет правильным установить вот такую одноуровневую систему, чтобы люди всегда понимали, кто отвечает за вопросы благоустройства, за вопросы качества жизни в рамках конкретного муниципалитета. Мне кажется, что это и правильно, и самое главное, это удобно людям.
Ну, то есть как бы некие жалобы, запросы, требования будут приниматься, а уже распределяться внутри системы власти, а гражданин уже к этому не будет иметь касательства, будет только результаты оценивать. Правильно?
По сути, так должно быть. Вот знаете, мы же видим с вами, что президент, да, очень часто там на прямых линиях, да, он, по сути дела, так и работает. Он, к нему обращаются в основном в основном обращаются с проблемами, которые относятся к компетенции муниципальных органов власти или региональной власти, да, и президент с этим разбирается. По сути дела, это стандарт для работы любого чиновника. Вы не можете отмахнуться и сказать человеку: нет, иди там на уровень субъекта, к ним обращайся, они должны твоим вопросом заниматься. Это не подход. То есть люди это не понимают, они не должны вникать глубоко в систему построения системы органов государственной власти муниципальной. Они приходят в орган публичной власти для решения своих вопросов. И механизм решения этих вопросов должен быть отработан. Он должен быть простым и понятным.
Ну вот, кстати, проявилась примерно эта проблема в реализации закона о мобилизации частичной.
Совершенно верно.
Да, и у вас вот в телеграм-канале замечательная картинка, как губернатор, как говорят в спорте, пихает, ну извините уж такое выражение, военкому, и тот стоит на вытяжку, потому что получилось, что, в общем, наша система, она была и с тех времен еще, а время требует других подходов.
К сожалению, многим до сих пор кажется, что для решения какой-то текущей, пусть даже очень важной задачи, можно забыть про закон и про права граждан. Нет, нельзя. И все, кто будут так поступать, мы видели такие примеры, к сожалению, все, кто будут так поступать, должны привлекаться к ответственности. Для этого есть все необходимые законные основания. Поэтому хорошо, что губернатор Ивановской области отреагировал так оперативно на это. Мы посмотрим, будут ли у этого реальные последствия. Потому что люди, которые нарушают права граждан, они должны нести ответственность в рамках хотя бы, ну скажем так, лишиться тех позиций, которые они занимают, если они не понимают, как необходимо работать на той должности, на которой он находится, и злоупотребляют своими полномочиями в ущерб правам людей.
И такой, наверное, не очень приятный, наверное, вопрос. Как вы относитесь к тому, что призывают людей с непогашенной судимостью? Ну, естественно, при их желании. Это вот обсуждается очень много в благосфере. То есть по тяжким преступлениям 8-10 лет должно пройти, после чего она гасится. И вот такого рода граждане, по-моему, сейчас служат на благо России в зоне СВО.
Вы знаете, у нас длительное время не призывали этих граждан. Еще, скажем так, с советского времени было такое законодательство. Я считаю, что в таком ограничении законном, по закону такое ограничение, смысла сейчас нет. Поэтому мы посмотрим, опять же, как будет работать новая система. Да? Но на законодательном уровне, конечно, такие ограничения, они абсолютно не обоснованы. Поэтому я скорее считаю, что граждане с неснятой, с непогашенной судимостью могут призываться в рамках мобилизации. И я думаю, что это вполне соответствует нашим базовым правовым основаниям, в том числе, которые касаются вопросов прав человека, порядка прохождения воинской службы и так далее.
Мы в начале СВО, ну или там где-то в мае, примерно так, я просто не помню, не суть важно, очень ругали украинские власти за то, что те освободили, значит, сидящих в тюрьме бойцов или там боевиков, наверное, правильнее будет сказать, преступников из батальона «Торнадо», осужденных за преступления очень серьезные. Ну, я не знаю, конечно, это не совсем такая же история, но это она не напоминает ли вот эту?
Нет, она не напоминает. Эта история совсем не такая. Эта история совсем не такая. Там освобождали конкретно совершенно головорезов, и задачи у них стояли ровно такие же, поскольку Украина не считается ни с интересом местного населения, ни с чем, не бережет гражданское население. Они выпускали конкретно совершенно преступников, не просто преступников, а именно людей по насильственным преступлениям, осужденным для целей участия в этой спецоперации, по сути дела, запугивая местное гражданское население. У нас такой ситуации нет.
Ну, тяжкие статьи-то есть все-таки, да, или нет?
Ну, они есть разные. Там тяжкие статьи не обязательно связаны с насильственными преступлениями.
Ну и еще один момент. Такая неловкая ситуация возникла с председателем...
Ты там сегодня часто у вас, Алексей, неловкие вопросы. Вам, что ли, неудобно их мне задавать? Вы задавайте, не
бойтесь. Нет, я задаю. Чего вы решили, что я боюсь? Я задаю.
Ну как-то вы говорите, то неловко, то неудобно. Нет, все пока у нас удобно.
Надо это разрешать, даже если нам неудобно на эти темы говорить. Потому что, с одной стороны, я тоже приветствую призыв вот этих граждан, да, я считаю, что они могут достойно воевать. Что
эти все вопросы, вы знаете...
И во время войны хорошо, такое было, кстати говоря, да, я же помню об этом.
Такое было во время войны. Очень хорошо, что мы с вами эти вопросы обсуждаем. Их нужно обсуждать с людьми. Это не нужно делать там под покровом какой-то секретности, еще чего-то. Вообще у нас не бывает секретных законов, особенно которые регулируют там права и свободы, обязанности граждан. Да, таких законов секретных не бывает и не может быть в правовом государстве. Поэтому все эти вопросы нужно обсуждать. Бывают непростые решения. Бывают решения, может быть, не самые оптимальные, или те, которые не нравятся кому-то в обществе. Об этом надо говорить и обсуждать эти решения с людьми. Нет в этом ничего страшного. Наверное, не бывает, особенно в такой ситуации, не бывает идеальных выходов из непростой ситуации. И давайте обсудим это. Мы обсуждаем, кстати, это открыто в парламенте, в Государственной Думе. Вы видите, что Совет Федерации последовательно занимает политику открытости. Мы по-прежнему ведем трансляции всех своих заседаний и не собираемся менять здесь политику.
Ну, я в данном случае не вас имел в виду, а я имел в виду то, что для меня это неоднозначный вопрос. Поэтому да, я не могу для себя его тоже решить. И вам его задают.
Для меня тоже он неоднозначный. Конечно, хотелось бы, чтобы тех же самых граждан, которые не подлежат призыву, имеют отсрочки по закону, было больше категорий. Конечно, хотелось бы, да. Мне кажется, что иногда в ситуации, когда и двое детей, семье очень тяжело отпустить отца на специальную военную операцию. И люди, которые занимаются наукой, там, имеют степени ученые, тоже, по всей видимости, должны иметь отсрочку. Но эти вопросы нужно обсуждать. И главное, что мы видим с вами, вот, что власть позицию людей слышит. Ведь были же обсуждения по отсрочкам от мобилизации, да? И была совершенно четкая обратная связь. Президент многие вопросы рассмотрел и согласился, да, был издан указ, который расширил существенно те категории для отсрочки по мобилизации, которые были до этого, и высказал там свои претензии, замечания, в частности, к Министерству обороны за то, что не были соответствующие документы своевременно отработаны. Эти вопросы все подлежат обсуждению. Обсуждению с людьми открыто, нет никаких запретных тем, в том числе и то, что касается призыва людей с неснятой, с непогашенной судимостью. Это все люди имеют право знать и обсуждать.
У нас полторы минутки еще есть, и тоже меня вот покоробило, может быть, с какой-то стороны. Те, кто проходит альтернативную военную службу, будут ее проходить при частичной мобилизации или просто при мобилизации там, где они, собственно говоря, и служат. А почему? Вот я сказал, что я пацифист, и я, получается, на фронт не иду, а я, может, и не пацифист там внутри себя. Знаете, как и несправедливость по отношению к другим, которые идут на фронт.
Я согласен с вами, да. Нужно разбирать эту ситуацию, потому что у нас в такой ситуации, в такие периоды количество пацифистов как-то вдруг резко возрастает. Да? С этим нужно разбираться, нужно посмотреть, а человек действительно придерживается таких религиозных убеждений, которые, например, не позволяют ему брать в руки оружие. Ну, или, например, проблема, которую я знаю, она появилась у нас, к сожалению, в период мобилизации, когда стали призывать, например, священнослужителей там Русской Православной Церкви. Да? Но мы же, если вы знаете каноны православные, вы прекрасно понимаете, что если священник взял в руки оружие, принимает в боевых действиях, он не сможет больше служить священником. Он сан свой потеряет. Для многих служба в храме – это дело жизни, это выбор, это все, чем живут эти люди. Да? Поэтому такие вопросы... К сожалению, у нас не было мобилизации, наши власти правы, когда говорят, мобилизации не было 80 лет.
Андрей Александрович, к сожалению, я понимаю, что я открыл, так сказать, серьезную тему, но, может быть, коснемся ее. Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.